ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ Мы сегодня немного почитаем из книги «Нектар преданности». Это пересказ книги Рупы Госвами, которая называется «Бхакти Расамрита Синдху». Шрила Прабхупада пересказывает эту тему. «Нектар преданности» называет его. Глава 13. Пять могущественных форм преданного служения. Ну, прежде всего, все священные писания, они сводятся в том, что наиболее могущественная форма деятельности, самая чистая, это преданное служение бхакти. Чистое, любовное, беспримесное, бескорыстное служение. Это наивысшая деятельность, которая сопутствует наивысший успех и наивысшей энергии. Она может совершаться только под влиянием внутренней энергии Кришны. Внешняя энергия служит лишь инструментом. Как мы имеем дело с материальной природой, и мы не всегда понимаем, что это всего лишь инструмент. Нам кажется, что это и есть сама истинная ценность. Какие-то материальные накопления, недвижимость, деньги в том числе, или положение в обществе, приобретения какие-то. Это кажется из-за иллюзии, потому что действует внутренняя энергия, внешний лишь инструмент. И когда человек осознает этот момент, когда он понимает, что душа и тело различны энергии, что именно дух должен действовать, это называется чистое преданное служение. Этому сопутствует величайший успех, нравственность, победа, величайшее развитие. Мы живем в эпоху Кали, означает, что духовные знания утрачены. То есть люди слышат это теоретически. Собственно, мы начитанные сейчас, весьма образованные. Любую вещь мы кивнем головой. Я что-то подобное где-то слышал, я где-то читал об этом. Столько информации. Но люди в век Кали разучились действовать на уровне высокого мышления. Их деятельность и мышление как бы отличаются друг от друга. Интересно, что говорят Пураны на этот счет. Они говорят, что если деятельность противоречит принципам преданного служения, она бесполезна. Если религия противоречит принципам чистого преданного служения, любви к Богу, она бесполезна. Если человек не руководствуется этим принципом, его жизнь бесполезна. Вот такие ссылки даются из шастр. Очень как бы точные. Категорично, что значит бесполезно, означает, что это не приносит ни счастья, ни прогресса, ни развития, ни удовлетворения, ни мира, ни дружбы, ничего. Одна иллюзия, одна надежда на то, что как-то все-таки нужно выжить, и как-то, может быть, мне посчастливиться. Я же не такой, как все все-таки, в конце концов, нужно же понимать. У людей, у других, понятно, бывают ошибки серьезные, но они не очень разумны, на мой взгляд. Вот у меня точный план есть, как быть счастливым. Я с друзьями посоветовался. У нас есть точный план, мы можем заработать хорошо. А там уже все ясно, не так, когда деньги есть. Очень глубоко люди ошибаются, размышляют таким образом. Как раз когда деньги есть, вообще ничего не ясно. Все сложнее становится. И поэтому человек, он должен задуматься серьезно, что же на самом деле важно для него, как личности. Представьте, что все уже есть. В материальном смысле слова, на самом деле все уже есть. Природные ресурсы есть, энергии вокруг нас есть. Почему же чувствуем нехватку? Это вопрос взаимоотношений. Не так, что чего-то не хватает. Природа способна прокормить гораздо больше живых существ, которые сейчас населяют планету, в том числе и люди. Ресурсы несравненно больше. А почему же есть нехватка? Денег или собственности, или разума, например, или удачи. Нехватка внутренней энергии. Нехватка любви, нехватка отношений. Потому что, когда нет любви, есть жадность, есть зависть, есть вожделение, есть ложное эго. Я в центре всего, я и мое. Если этот принцип не остановить, люди будут накапливать безгранично, безгранично, безгранично. И все равно, что там кто-то бедный, кто-то там голодает. Они становятся жестокими, жадными людьми. Потому что не хватает внутренней энергии любви, сострадания, доверия, скромности, чистоты, помыслов. Как правило, современный человек, он не мыслит дальше, чем ему позволяют финансы. К сожалению, так. Хотя надо отметить одну вещь, что в коммунистические времена мысль была шире. Потому что именно потому, что люди тогда не думали о деньгах. Была зарплата стабильная, у каждого об этом думать не... Это было зазорно вообще думать о деньгах. Это пускай буржуазия думает. Эти загнивающие империалисты. Имперсоналисты, что-то не сказал. Империалисты. То есть это противопоставлялось, быть позорно было иметь какие-то капиталистические тенденции в голове, о деньгах думать. Вот нужно думать о коммунизме, о общем благе. Вот, вот это как бы присутствовала идея. И на самом деле люди любили философию в то время. Читали книги, читали Веды. Самая читающая страна Веды – это была Россия. Ну, Советский Союз на самом деле весь. Махабхарата, когда ее здесь издали в академическом издании, я вам скажу, что не было, наверное, ни одного, вот на моем опыте, ни одного академического издания в мире Махабхараты, кроме России, СССР. Такой был интерес. Когда издали этот очень тяжелый труд, его мгновенно раскупили все магазины. Он не задержался там вообще. Очень интересно, как люди схватывали на лету все эти моменты, все эти истины. Их очень интересовали основополагающие истины. Но все же, если мы изучим все Веды, всю Махабхарату, Пураны, Бхагавадгиту, если мы изучим основательно, мы придем к одному единственному выводу, что все, что нам нужно, чисто, с преданностью, бескорыстно, с любовью служить Богу. В этом, в принципе, включается абсолютно все. Это абсолютная истина. Применимо к каждому. Во всех сферах деятельности. И везде это является источником успеха. Любая. Любая сфера деятельности, отношений, корень один и тот же. Один и тот же. Корень – абсолютная истина. Внутренняя энергия. Пока у нас нет доступа к внутренней энергии, у нас недостаточно сил, чтобы даже заработать деньги. Где взять разум? Вот в чем вопрос. Деньги, в конце концов, можно своровать. Ну, конечно, можно получить карму за это или тюрьму сразу же. Но люди так думают иногда. Разума не хватает, но я, в конце концов, могу просто своровать. Тут большого разума не требуется. Хотя он тоже требуется, чтобы воровать деньги. Нужен тоже дедюжный разум сейчас. Сейчас вор становится очень разумным, тонкомыслящим человеком. В нашей среде, да, они тоже интеллектуальны. Но где я возьму разум? Вот в чем вопрос. Разум, освобождающий меня от страданий. За каждую сворованную вещь я должен. За каждую убитую жизнь я должен расплатить за свое будущее. Неминуемый закон. Ох, как не хочется отдавать долг. Не хочется возвращать деньги. У меня же ничего опять не будет. Тем более не хочется возвращать свою жизнь. Я только думаю, как избежать этих последствий. Кругом какие-то подножки, камни преткновения. Почему так жизнь устроена? А как всего этого избежать? Но люди забыли, что это результат очень греховной деятельности прошлого. Этого не избежать просто. Это невозможно. Потому что есть законы Бога. Абсолютные законы. Как они устроены, нельзя постичь обычным человеческим разумом. Прабхупада говорит, не пытайтесь, миллионы лет можете размышлять, не приблизитесь. Ум не поможет. Нужно сверхчеловеческое знание, которое спускается просто как милость сюда. Нужно просто воспользоваться лестницей, которая уже существует. Пока мы рассуждаем, откуда эта лестница, как она устроена, не подсунули ли ее нам ложно. Но у нас нет другого шанса и выбора, кроме этой лестницы, которая называется Веда, ведическое знание. Подробное разъяснение. Личность, кто такая? Кто такая сверхличность? Что такое гуна материальной природы? Что такое карма, деятельность? Что такое время? Нигде это более подробно не разъясняется. Частично разъясняется во всех писаниях. Где угодно. Даже в любом философском трактате затрагиваются эти темы. Но полностью, основательно, нигде. Это невозможно. Человеческая мысль не дотянется до этого уровня. Нужно знание, спускающееся сверху вниз. Мы воплощенные всего лишь существа. И сколько здесь жизни мы живем, мы не помним. Никто из нас не скажет об этом. Когда все это началось? Слишком далеко. Столько воплощений. Из света мы только узнаем об этом, что прежде чем душа достигнет человеческой формы жизни, и она пройдет 8 миллионов предыдущих форм жизни, и не одну жизнь будет рождаться в одном виде, а множество. Например, собака. А сколько пород собак? Не так просто прожить жизнь собачью. Если кому-то уготована собачья жизнь, то нужно прожить практически все породы. А сколько деревьев, пород, и тропических, и северных, и прочее? Сколько нужно времени, чтобы прожить эту форму жизни? Невероятно, невозможно представить такое. То есть мы даже не представляем, как мы достигли с вами человеческой формы жизни. Если сейчас любого спросить, что мы знаем? Мы ничего не знаем, мы родились в невежестве. Мы понятия не имели ни о мире, ни о себе, ни о других. Мы слушали своих родителей, учителей в школе и так получили об этом представление. Хорошо. Ну а родители откуда все это взяли? Они также услышали, когда родились, слушали кого-то. И учителя в школе также. Никто ничего не знает. Понаслышке все. Более того, поколение меняется, отвергает те знания, которые получило в прошлом. Как вам известно, наверное, вы знаете, что сегодня уже такой науки, как история, не существует, как в научном смысле слова. Есть просто разные версии того, что было 200 лет назад, например, или 100 лет назад, даже 50 лет назад. Но представляете, а что было 5000 лет назад? Я же говорю, мы не знаем ничего. Сейчас есть различные учебники в школах, различные версии истории. Ребенок выбирает сам на свой вкус. Такое, по какому учебнику учиться, по какому учебнику сдавать экзамен. Все. Нет науки. Химия исчерпала себя, физика исчерпала себя, все науки в тупике. Дальше развитие немыслимо, таких денег нет, возможностей. Чтобы расщеплять дальше все эти ядерные частицы и изучать, нет сил, нет. Да и опасно для Земли. Жизнь кончится. Это написано в Бхагавата Пуране. Когда Брахма, самый великий разум во Вселенной, стал изучать причину его, он дошел до границы своего существования, до порога смерти и вернулся обратно. Туда нет входа воплощенного существа. Нужно услышать от того, кто освобожден. От рождения и смерти. Это единственный способ познать истину. Только услышать. Та двитти прани патина пари прашнена севая падикшанти тягина. Ганина статва даршина, татва даршина. Он видит, спроси его, спроси того, кто видит. Не думает. Не выражает какое-то мнение, мне кажется, может быть, скорее всего, по всей видимости. Все так часто можно слышать. Нет, он должен видеть. Он должен видеть татва даршина, должен видеть истину. Его можно спросить об этом. Итак, шастры, они дают нам возможность приблизиться к тому, что недоступно при помощи чувств, ума, наших физических возможностей. Мы не знаем, что за пределами смерти, но шастры говорят, что там, что было до этого, что будет потом, какими законами нужно руководствоваться, чтобы запланировать свою следующую жизнь. Как запланировать хорошее рождение? Кто-то об этом думает. Вот в том-то и дело, что мы забыли, что существует такая наука. И, однако, в этом произведении, о котором мы сегодня говорим, и описывается исключительно преданное служение. Все эти законы, о которых мы сейчас упомянули, не описываются здесь. Это само собой разумеющийся, это уже усвоенный материал. Теперь описывается самое ценное, самое важное. Есть различные формы преданного служения. Даже когда вы вспоминаете Бога имперсонально, это уже какое-то начало преданного служения. Если какой-то интерес вообще есть к абсолютной истине, это уже начало бхакти, уже начало преданного служения. Если мы иногда в храмах, в церквях или здесь жертвуем какие-то деньги божеству на тот случай, вдруг, если они на самом деле существуют, это уже начало преданного служения. Если мы просто первый раз пришли послушать лекцию, заинтересовались, этот интерес уже начало преданного служения. Но есть особые формы бхакти, которые обладают огромным могуществом. Всего 64 ангелы, насколько помню, существует. Но из них 5 выделяются как самые могущественные, способные даже любого новичка сделать чистым преданным. Это не так просто. Не так просто в шастре говорится, что достичь чистого преданного служения нужно много-много жизней прожить. Пройти все аскезы и эпитимии. Не совершая никаких грехов. Изучить все священные писания. Заниматься йогой, контролировать чувства, благотворительность. Много чего нужно делать жизнь за жизнью. И потом у нас откроется возможность общаться с чистым преданным. Мы встретим его и узнаем. Однако тот, кто будет практиковать эти 5 форм преданного служения, в этой жизни Можно считать, что он уже совершил все аскезы в прошлом. Не требуется больше никакие жизни. Если кому-то посчастливится непосредственно вступить на путь, преданность на прямой путь, не требуется больше ничего для этого. Никаких других процессов для этого не требуется. Сарва, тарман, паритяджа, мамакам, шаранам, раджахам, твам, сарапапепхё, макшайшая, машу, чага. В этом Кришна говорит, Бхагавадгите, оставь все виды религии, все виды процессов, так много разных процессов, возвышающих человека, но оставь все это и просто предайся мне. Я тебя сам защищу от всех ошибок, которые ты совершишь, волей-неволей. Ничего не бойся. Такой стих из Бхагавадгиты. Рупа Госвами утверждает, что пять форм преданного служения – проживание в Матхуре, поклонение Мурти Господа, чтение Шримад Бхагаватам, служение преданному и повторение мантры Хари Кришна настолько могущественны, что небольшая привязанность к любой из них может пробудить экстаз преданности даже в неофите. Экстаз. Нас же интересует экстаз. А что еще нас интересует, кроме экстаза? Никого ничего не интересует. Люди пьют водку, потому что почувствовать экстаз какой-то, конечно же. Влюбляются, чтобы почувствовать какой-то экстаз. Такое слово. Экстаз. Экстатично. Статично, экстатично, когда у вас внутри начинается движение. Статично, скучно, значит. Нет движения никакого. Вдохновения нет. Статично. Экстатично вы начинаете жить. Ну как, адреналин. И экстатично становится. ЛСД и сразу экстатично становится. Что-то внутри там такое, смотрите, видите, наблюдаете, что-то меняется. Просто так интересно. Я разговаривал с одним молодым человеком, он принимал наркотики. Ну, я пытался его как-то отвлечь и к духовной практике. И он говорит, ну, на самом деле это не так сложно отказаться от этого наркотика, который я принимал. Собственно, я могу, я чувствую себе эти силы, но, понимаете, не в этом дело, а дело в другом, что этот мир скучный. Там как-то все интересно, цвета какие-то добавляются, как-то все меняется. Смотришь на лицо человека, там еще одно лицо появляется. Это очень интересно. Что-то сказочное, все это мистическое, интересное, то есть творческое. А так смотришь, все как-то серо, одинаково. Люди все скучные, на работу только ходят. Деньги только считают. Вот это мне жизнь просто не привлекает. То есть, собственно говоря, все мы хотим этого экстаза, экстатичное существование, когда бурлит внутри вулкан. И так называют вулкан любви к Богу, что внутри в сердце открывается этот ключ бьющий, ананда, блаженство, и оно увеличивается, прибавляет знания, опыта, деятельности, то есть все эти энергии изнутри исходят. Это бхакти, преданное служение. Так оно выглядит изнутри, так скажем. Как некая сила, вдохновляющая совершать потрясающие вещи. А если даже вы не планируете делать удивительное, все равно что-то удивительное происходит. Здесь пять, еще раз почитаем, какие это формы. Проживание в Матхуре, первое. Знаете, где Матхура? Не в Риге, не в пригородах. В Риге нет Матхуры. Хотя я знаю одно место в Риге, где Матхура проявлена. На улице Крещена Оборона есть центр Хари Кришна, да, и там божества. И там, где божество остановлено, это также считается священным местом. Трансцендентное место. В данном случае здесь вот мы сидим в центре, где есть божества, трансцендентное место. Здесь соблюдаются самые необходимые стандарты поклонения божеству, поэтому здесь есть присутствие внутренней энергии. Проживание в Матхуре – это святое место, место, где Кришна явился. Далее будет объясняться, что не обязательно ехать в Матхуру и жить там. Невозможно всему миру поехать в Матхуру. У нас миллиарды повсюду. Если все приедут в Матхуру, то от Матхуры ничего не останется, я думаю. Нужно создать Матхуру в том месте, где мы живем. Вот так еще. То есть Матхура эманирует, расширяется, распространяется. Там, где воспевается святое имя Кришны, Матхура проявляется сама. Матхура – это город. В переводе Матхура означает «сладкий». Мы как-то бродили по Матхуре с Киртаном. Я просто смотрел, что это за город такой, что это самый-самый потрясающий город в мире когда-то был, так описывается. Выше не было, равных не было по красоте этому городу. Но поскольку время прошло большое с тех времен, как это описывалось, много тысяч лет, я пытался уловить, что-то еще осталось за эти тысячи лет, можно чем-то восхититься или нет. Ну, как обычно, в Индии вы можете видеть, что вот мусор там какой-то, вот кругом они не очень-то разборчивы в этом. Свиньи по обочинам в городе там живут, где-то чистят канавы. Что еще? Много рикш, людей, транспорта, все вот такое вот шумное, беспокоишься, некогда сосредоточиться на улице, очень беспокоит. И я пытался понять, Матхура, что же такое Матхура? И постепенно стал различать, что эти старые дома, вот, которые мы проходим, бесцветные, там какие-то следы оставались, каких-то узоров. И потом мне сказали, что большинство из этих домов были инкрустированы драгоценными камнями. Остались следы в них. Позже, когда мусульмане делали набеги, они драгоценности снимали, караваны верблюдов и увозили оттуда. Знаете, сколько караванов верблюдов увезли драгоценных камней и золота? Около 120 караванов только золота и драгоценных камней вывезли из Матхуры. Это только то, что сняли, инкрустированные были дома и прочее. То есть она вся была, собственно, выложена драгоценными камнями, город. И когда увидел эти улочки, мы пошли смотреть божество Адивараха, который установлен с того времени, когда он присутствовал здесь на планете Адивараха. Значит, 1 000 000 примерно с лишним лет. Вот это Индия, вот такие можно вещи там видеть. И мы собрались туда, прочитав путеводители, что есть такое божество, если получить даршан, то получаешь освобождение в этой жизни уже. Ну и понятно, что мы загорелись желанием преодолеть все препятствия, чтобы увидеть Адивараху. Но нам сказали, без проводника вы туда не дойдете. А если дойдете, не выйдете оттуда. Я удивился, что же за город Матхура. Проводника мы нашли. Он согласился нас провести даже бесплатно. Индус. И потом, более получаса, он вел нас по таким улочкам, ширина которой была, чтобы могли разойтись только два человека. Они были уже, 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 уже. Это был как лабиринт. Налево, направо, прямо, назад, прямо, налево. В конце концов, вы уже не знаете, куда вы пришли. И там, где тупик, последнее, там храм Адивараха. Я понял, что обратно мы не выйдем оттуда. Нужен еще один проводник. Это Матхура. Люди поклоняются Господу, все Матхури. Поклонение Мурти Господа, то, что здесь установлено, это Мурти Божества. Чтение Шримад Бхагаватам в храме также каждое утро читается Бхагаватам. Служение преданному и повторение мантры Хари Кришна. Воспевание святого имени и служение преданному. Саду Санга. Какой скрытый из пяти принципов можно выделить особенно из этих пяти могущественных форм? Ключевой. Саду Санга. Из этого принципа рождается воспевание. Просто так мы воспевать не будем, пока не пообщаемся с преданными. Кому в голову придет? Не все же такие глупые, что просто взять, собраться на улице и петь Хари Кришна, обернувшись, просто нет. Пока вы преданного не увидите, вы этого не сделаете. И голову не побреете тоже. Никому в голову не придет, обычному человеку. То есть через общение со святыми людьми начинают понимать эти принципы. Что это за воспевание? Почему это так? Что это за одежды? Почему так? Все это должно быть на основе разума. Не какая-то мода должна быть. Что хвостик сзади, хвостик сбоку, или хвостик спереди, или ракес какой-нибудь. Люди это делают без смысла, они не объяснят вам, почему они так делают. Просто так вот нравится и все. Но здесь должен быть разум. Будхи-йога. Во всем должен присутствовать разум. Это можно получить от садху. То есть насколько практично преданное служение. И здесь говорится, что любой из этих принципов настолько могущественный, что небольшая привязанность к любому из него может пробудить экстаз преданности даже в неофите. То есть что-то одно можете делать. И вы почувствуете экстаз. Он пробудится. Относительно поклонения образу Господа или Божеству, Рупа Госвами написал следующий стих. Друг мой, если в тебе еще живо желание наслаждаться обществом своих друзей в материальном мире, не смотри на фигуру Кришны, стоящую на берегу Ямуны у Кеши Гата, место омовения во Вриндаване. Его зовут Говинда, и глаза его пленительно прекрасны. Он играет на своей флейте, голову его украшает павлинье перо, а вся его фигура залита лунным светом. Смысл этого стиха в том, что человек, привязавшийся к Шри Мурти и Мурти Кришне, поклоняясь ему у себя дома, забывает обо всем, что связывает его с так называемой дружбой, любовью и обществом. В Вриндаване очень много божеств, их тысячи. Примерно 5000 храмов, 5000 божеств. И у каждого божества своя история и свои лилы. Жители Вриндавана умеют общаться с Богом. Они не видят там просто материю, металл или камень. Они разговаривают с ним, получают ответ. Гопал Бхатта Госвами, у него были шилы. Это не фигурки, это камни, уже установленные в природе. Это шила означает благоприятное, сам благоприятное, это проявление Бога. Это сияющий черный камень на Кали-Гантаке, в реке их собирают. И Гопал Бхатта Госвами, один из спутников Господа Чайтаньи, он собрал эти шилы и принес к себе в Вриндаван, чтобы поклоняться ему. Ну, потом он подумал, а кто я такой, чтобы поклоняться шилам вообще? Я себя переоценил. Разве я достоин? Это сам Вишну. Дай-ка их отнесу обратно на Кали-Гантаке. Он снова проделал этот путь в Гималайи. И стал высыпать их в реку. И они выпрыгивали обратно к нему в подол. Но он снова принес его в Вриндаван. Поклонялся им. Но когда он поклонялся шилам, его желание, бхакти, его желание любви стало возрастать, и он стал сокрушаться об одной вещи. О чем сокрушаются преданные? Как вы думаете, в чем их проблема? Они хотят видеть Господа. Ну, мы слушаем, мы видим божества, но каждый рассчитан на что-то особое, ведь не так ли? На какие-то особые отношения, вот увидеть непосредственное. И вот Гопал Бхатта Госвами также хотел, чтобы у него была форма, которой он поклонялся, не просто камень. Были руки, голова, чтобы можно было одевать, кормить, спать, укладывать, флейту в руки подать, тапочки поставить, разговаривать с ним. Так вот ближе еще становится Кришна, когда видите форму. И он так молился, и так желал этого, и так сокрушался, что нет формы Кришны, близкой его сердцу. Уснул с этими мыслями, и одна из его шил развернулась во сне, превратилась в форму. Не верите? Поезжайте в Вриндаван. Это Радхараман. Если посмотрите со спины это божество, вы увидите, что шила развернута. На спине две створки шилы. Как бы вывернулась, и камень сам проявился. Самопроявленных божеств в Вриндаване очень много. Это не единственный пример. Сам проявлен значит, что их никто не делал. Они появились просто по закону природы. Особенно на Говардхане есть храм, где мы зашли однажды. Там был Сачидананда Махарадж, в 90-х годах это было. И мы зашли в этот храм, и там Пуджари сказал, здесь все божества самопроявлены, нерукотворны. И он нам показал все 10 аватар. Все 10 аватар. И мы видели, это не сделано. Это просто вот камни подобранные. И они точно имеют форму необходимого божества. Он сказал, что-то еще вам показать? Вы уже убеждены? Вот курма, черепаха, все, панцирь, ноги, ноги, лапы, голова, все, черепашья. И понятно, что это не сделано. Это как будто, знаете, так камень так расщепили. Раз. Вот таким образом это все. Даже видны вот эти вот расслоившиеся, нешлифованные. И мы поражались с каждой минутой больше и больше. И мы сказали, хорошо, покажи Калки аватар. Самая сложная форма. Он на коне с мечом, очень сложная форма для изображения. Есть ли такая самая проявленная? Он говорит, есть, секунду. Принес такую пластину каменную, плоскую, тоже как будто расщепленная. И там видели силуэт коня, всадника с мечом. Сейчас сказали, о, Харе Кришна, мы такого вообще в жизни не могли ожидать. У всех волосы стали подниматься дымом просто. Что вера сразу прибавляется, когда вы видите такие вещи, что природа сама связана с Кришной. Вриндаван такой. И здесь Рупа Госвами написал такой стих, когда гопи разговаривают. Великие, великие преданные Кришны. Ну, самые великие преданные Кришны – это гопи, женщины. Они, конечно, не женщины. Они великие мудрецы в прошлом, но они обрели эту форму духовную женщины для служения Кришне. И теперь они с ним общаются как женщины, как невесты. Эти великие мудрецы в прошлом, в этом духовном теле, они в женском теле служат Кришне. Они так вот смотрят на него, знаете, так вот. Ну, то есть, так лилы, это супружеская раса означает отношения. С Богом возможны такие отношения. Они чистые, там нет сексуальной энергии обычно. Там экстаз. Высшая форма экстаза супружеская. И эти мудрецы достигали это при помощи великих аскез и практик в прошлом этого положения. И вот одна гопи говорит другой. Здесь этот стих он цитирует Рупа Госвами. Дорогая, если ты хочешь материального счастья, которая заключается в материальной дружбе, любви, в семье, в деньгах и доме, но все, что так ценно. Если ты хочешь такой жизни, не ходи на берег Емуды. Никогда. Не смотри на ту форму, изогнутую в трех местах, форму Кришны с Лилией. Особенно в глаза не заглядывай ему. Если ты увидишь этот образ, ты потеряешь интерес ко всему. То есть так стих составлен, что как будто он запрещает это делать. Но когда вы читаете, ваше желание усиливается пойти посмотреть, что ж там такое. Что ж за глаза такие, что ж за форма, что за флейта такая. Это пишет Рупа Госвами. То есть, если вам еще дорого материальное существование, не приходите в храм Хари Кришна, в центр, не пойте Хари Кришна, пожалуйста. Никогда не слушайте лекции по Бхагаватам. А в чистом преданном служении не слушайте. Это все обманет вас. Думайте о деньгах побольше. О том, как больше заработать, как больше построить свой дом, машину приобрести. Вот об этом думайте постоянно. Сюда не приходите, иначе будет проблема. И с машиной, и с домом, и с женой может быть проблема. И с друзьями может быть проблема. С друзьями уже перекуривать не будете, все, выпивать не будете. Как вы будете дальше дружить, я не знаю. Ваши отношения изменятся. Поэтому, если вам все-таки ценные перекуры, шампанское на Новый год, то не ходите сюда, пожалуйста. Потому что такой экстаз, что про шампанское забудете. Поэтому в обязанности каждого семейного человека входит установить у себя дома мурти Господа и вместе с членами своей семьи начать поклоняться им. Почему? Потому что экстаз любви в семье быстро кончается. Сколько могут любить друг друга муж и жена? Я говорю про любовь, не про привычку. Привычка сохраняется всю жизнь, привязанность существует, как привычка. Мы уже не можем друг без друга обойтись. Так же, как сейчас мы не можем обойтись без компьютеров. Без автомобилей тоже. Не означает, что это любовь такая. Это просто необходимость. Также муж, жена, они необходимы, в конце концов. Но вот это вот чувство любви, оно кратковременно. Поэтому люди думают из-под тишка еще о ком-то. Подсматривают, кто там еще. И заводят себе кого-то там еще на стороне. Это нередко, это, пожалуй, тенденция общая. Все хотят счастья, так или иначе. Острых чувств. Самое острое, это, знаете, когда вы с чужой женой. В тайне это паракия раса называется. Вот в этом мире это самое острое ощущение. Но еще более острое ощущение, если в Европе уже появились, я не отстаю от жизни, я слышал в прошлом году. Однополые браки. Очень острое ощущение. Вот куда идет цивилизация. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, чтобы не было этих извращений, которые приводят нас в никуда, в любом случае к опустошению. Немножко остроты, потом снова та же привычка, тоже опустошение. Ничего нового. Никакого результата не будет настоящего. Иллюзия. Ложь все это. И будущего там нет. Поэтому в семье нужно установить мурти Господа. Сказать, ну хорошо, установлю, что же я смотрю, но они же мурти, как я буду с ними общаться? Не общаться, нужно служить. Вот в чем вопрос. Вот тогда раскрывается форма Господа. Бхактия, мам, абиджана, ти, Кришна, Бхагавадгита раскрываются только через преданное служение Богу, никак иначе. Можете смотреть сколько угодно, но пока не совершите бхакти, не увидите ничего. Как сквозь туман. Вы увидите просто металл. Это круче, чем туман. Плотнее. Вы не сможете понять, как металл может быть живым. Вы не сможете. Ученые вам не объяснят этого. Металл не может быть живым. Так же, как это тело физическое не может быть живым. Это кости и плоть. Это химические вещества. Оно оживляется изнутри. И везде существует сверхдуша. В любой форме материи. И когда мы мурти устанавливаем и совершаем процесс преданного служения, вот тогда мы видим присутствие, тогда эта внутренняя энергия проявляется изнутри. Он может говорить, он может есть, он может мыслить, он может отвечать на наши просьбы. Собственно, это знает каждый практикующий, любой человек, кто практикует это. Если хотите попробовать начать, то первый раз вы же сразу божества не принесете себе домой, вас же выгонят из дома сразу же родственники. Поэтому придите сюда и принесите ему фрукт или цветок просто. Или бутылку воды чистой. Так написано в Бхагавате. Патрам, пушпам, палам, тоям, имем, бхактя, праяча, тесте, цветок, листок, плод, немного воды, преданный, с любовью, преданностью предложит, я принимаю. Принимаю означает, появляются отношения. То есть приходите в храм, цветочек, передаете пуджарю для божества от меня. Или фрукт. Цветок можно даже с клумбы сорвать, нормально, не обидится. Если денег жалко, просто можете с клумбы стащить. Или не кондицию попросить в цветочном магазине. Уже сломанные цветы же есть, им же не жалко для Бога. На тебе, Боже, что там не гоже. То есть нормально. То есть, если там что-то не кондиция, цветы, ну вот они могут пожертвовать. Так люди делают. Возьмите просто эти головки цветов, вот принесите, и вы увидите, связь есть. Связь существует. Связь означает йога. Это и есть йога. Через преданное служение. Это оградит его от такой нежелательной деятельности, как хождение по клубам, кинотеатрам, танцевальным залам, а также от курения, пьянства и так далее. Человек забудет обо всех этих глупостях, если будет серьезно относиться к поклонению божествам у себя дома. Далее Рупа Госвами пишет: «Мой дорогой глупый друг, я думаю, что тебе уже доводилось слушать благословенный Шримад Бхагаватам, осмеивающий стремление к плодам кармической деятельности, экономическому благополучию и освобождению. Теперь, я надеюсь, уже ничто не сможет помешать тому, чтобы стихи 10-й песни Шримад Бхагаватам, описывающие игры Господа, постепенно вошли в твои уши и проникли в твое сердце». Так, здесь говорится теперь о Шримад Бхагаватам. «Мой дорогой глупый друг». Кто такой? Ум. Обращение к собственному уму. Так к нему обращайтесь. Никак к авторитету. Никогда не обращайтесь к нему как к авторитету. Что ты думаешь? Я думаю, а, хорошо, я понял, я так и сделаю. Любая мысль, любая глупость, мы ее принимаем от ума. Что это наш ум. Мы думаем, что он друг, а он нет. Он не друг, он не под контролем, враг. В уме столько противоречивых мыслей, смотрите, столько запутанных ощущений, столько обид и противоречий заложено там. Столько негативных всяких эмоций хранится там. Какой же он друг? Он хранит всякую гадость и предлагает нам каждый день, с утра до вечера ее. Еще и настаивает при этом. Стоит ему попробовать немножко алкоголя, он требует постоянно этого всего. И вы ничего не сможете с ним поделать. Вы просто с ума сойдете. Вы должны уступить. Стоит попробовать дозу наркотика, и он будет требовать, он убьет вас, пока вы это не сделаете. Вас к врачам отвезут и будут делать инъекции, чтобы вы успокоились. Он не оставит вас. Он убьет вас, если не дадите ему еще следующую дозу наркотика. Ум очень силен. Зачем же доверять ему? Сначала нужно подчинить его. Он должен служить душе, хозяину этого тела. Я должен слушать свое сердце. Не ум. Свою душу познать нужно. Поэтому, если говорится: дорогой мой глупый друг, ты очень близок ко мне, но ты глуп, то, что ты говоришь, иллюзия, счастья не приносит. Лучше слушать тебя Шримад Бхагаватам, который осмеивает то, что ты прославляешь. Кармическую деятельность прославляют люди, стремящиеся к деньгам, богатству, славе. Работайте, работайте, работайте. Когда спросите, а зачем, смысл конечно какой? Неважно, главное работать. Какая разница, зачем? Как зачем? Деньги будут? Дом будет? Ну да, а потом, если все это есть, что дальше? Какие-то глупые вопросы у вас, не так ли? Вы глупый человек просто, если вы так спрашиваете. Нет, говорит, вот ты глупец, если ты об этом не думаешь. Рано или поздно об этом придется задуматься все равно, но не будет ли поздно? Вот о чем речь. Не будет ли поздно? Поэтому мы должны еще знать, когда об этом нужно задуматься. Об этом нужно задуматься каждое утро. Не раз в жизни, не найдя ответа, забыть. Каждое утро человек должен мыслить перед тем, как что-то делать. Настраивать свой ум на преданное любовное служение. Каждое утро и в течение дня поддерживать это умонастроение. Поэтому читают Бхагаватам утром. Каждое утро преданно читают Бхагаватам, Священное Писание. И постепенно, когда ум будет больше и больше подчиняться, больше и больше очищаться от скверны, вожделения и других недостатков, он услышит, что такое настоящая любовь? Отношения Радхи и Кришны, Гопи и Кришны. 10-я песня описывает эти игры. Наивысочайшие проявления любви и чистоты. 10-я песня Шримад Бхагаватам, это лицо Господа называется. В начале Шримад Бхагаватам говорится, что до тех пор, пока человек не наберется сил, чтобы выбросить как мусор плоды обрядовой деятельности, экономического благополучия, и стремление к слиянию со Всевышним, то есть спасение, он не сможет понять Шримад Бхагаватам. Бхагаватам описывает только преданное служение. И только тот, кто изучает Шримад Бхагаватам, проникнувшись духом отречения от мира, способен постичь игры Господа, описанные в 10-й песне. То есть человек теряет интерес к материальному богатству. Возникает вопрос, и вполне как бы уместный. Если я потеряю интерес к материальному богатству, как же я буду вообще жить в этом мире? Если я стану смиренным, как я выживу? В Москве недавно было интервью телевидения, и они говорили о вегетарианстве, эту тему подняли, мы обсуждали. И мы стали говорить, что вегетарианство помогает развивать качества хорошие. Например, агрессия уходит, более терпеливый, выносливый человек становится, более внимательный, творческий, ну и разные вещи. И тут ведущий сказал, а вообще, как вот вегетарианец такой вот терпеливый, такой вот мягкий, такой вот любящий, значит, он за себя может постоять? Может, он, у него сила есть какая-то вообще. Это не опасно стать вегетарианцем? Таким аморфным, таким, знаете, таким любящим всех вообще. Да его любой возьмет и вот обманет, силу применит какую-то, расправится с ним. Вот это беспокоило ведущего. Все хорошо, вот только в этой стороне он станет слабым. Если это он сильный, он агрессивный, чуть что, раз сразу кулаком, и все. Или пистолет, пш, и все, быстро у него все решается. Да нет, у них нет проблем быть агрессивным, там как-то вот, знаете, настойчивым, гордым, упорным таким, вот, добиваться своего за счет других. В мясе все эти энергии есть. Потому что это продукт насилия страшно. А тут нет. Как же он выживет? Кто знает, как выживет вегетарианец? Недостаточно, конечно, быть вегетарианцем. Нужно еще иметь связь с Богом. Например, есть животные-вегетарианцы, их едят хищники. Это их пища для хищников. Мы не хотим быть пищей для хищников. Мы не просто вегетарианцы, мы имеем связь с Богом. Так же, как если корова окажется среди тигров, конечно, и конец. И вегетарианству тоже конец будет. Утвердится миссоединение, и все убедятся в этом, что миссоединение важно. Но корова находится под защитой человека, как правило. Замечаете? И тигру недоступно. Потому что у нее есть связь с человеком. Йога существует. Все. Человек не подойдет к жилищу человека. То есть тигр не подойдет к жилищу человека. Хотя интересует его корова, он не сможет. Там человек. У него ружье есть. Пуш, и все, тигра нету. Попробуй, мясоед такой. Мою корову. Даже у Кришны много коров, у Кришны много преданных. Попробуй тронь преданного. У Кришны есть ружье специальное, которые стреляют в тригунах материальной природы. С любой гуны достанет человека. Вот о чем речь идет. То есть просто вегетарианство само по себе не так ценно. Как? Ценно то, к чему оно приводит. Вегетарианство – это один из способов приблизиться к Богу. Чистота пищи, чистота ума, характер лучше, мягче – это все необходимо, чтобы познавать качества божественные. Хорошая платформа, начало хорошее, но не самоцель. И нельзя гордиться, что человек становится вегетарианцем. Для новичков это характерно. Они отказываются от мяса, рыбы, яиц и ходят гордые. Начинают уже критиковать материалистов. А то и ругать даже своих близких за это. Мол, свиньей родишься в следующей жизни. Проповедуют на таким образом. Агрессивно они еще проповедуют. Не как вегетарианцы, как мясоеды проповедуют. Хотя уже вегетарианцы. Прабхупада говорит, не гордитесь, потому что голубь тоже вегетарианец. А старая обезьяна на все четыре принципа соблюдает вообще. Даже в азартные игры не играет она. Да мясо не ест, и незаконным сексом уже не занимается, и не курит, не пьет. Она чистая, преданная. Нет, она та же самая обезьяна остается. Это еще ничего особенного не значит. Это лишь хорошая платформа для начала. Это как бы материальная платформа неплохая, но нам нужна духовная платформа, а духовная платформа – это преданное служение. Когда встречаете религиозные заповеди, знаете, это материальная еще платформа. Когда, говорит, не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй, это все еще материальная платформа, но благостная, хорошая платформа. Но духовная платформа выражена в другом постулате – возлюби Бога. Вот это уже что-то духовное. Если вы рассмотрите подробно этот принцип, вы увидите, это такая глубокая наука любви к Богу. Поэтому нужно постигать через Шримад Бхагаватам, через воспевание святого имени, через то, что мы устраиваем святое место в своем доме, поклоняемся божествам. Так мы чувствуем присутствие Бога отовсюду. В собственном уме, из алтаря, неважно, откуда угодно. Атмосфера кардинально меняется вокруг нас. Мы начинаем просто непосредственно осязать. Вот он, Бог. Все, опыт получаем непосредственно. Протягша. Протягша вагамам дхармиам. То есть через путь религии ты сможешь непосредственно это познать. Почувствовать, как бы увидеть, прям понюхать, потрогать. Вот таким образом. Как просад. Это же пища, но она духотворенная. Вы едите ее, непосредственно на язык кладете, и в желудок попадает. И приходит осознание. Иначе говоря, читателю не следует даже пытаться понять такие темы десятой песни, как раса лила, танец любви, пока он не развил в себе спонтанную привязанность к Шримад Бхагаватам. Прежде чем человек сможет насладиться подлинным вкусом Шримад Бхагаватам, он должен утвердиться в чистом преданном служении. В двух приведенных выше строфах Рупа Госвами есть несколько метафор, с помощью которых он косвенно осуждает привязанность к материальному общению, дружбе и любви. В большинстве своем люди очень привязаны к общению, дружбе и любви. Они идут на различные ухищрения и прилагают огромные усилия к тому, чтобы культивировать эти формы материального осквернения. Как вам утверждение Прабхупады? Дружба, любовь, форма материального осквернения. Хотите что-то об этом услышать? Почему Прабхупада говорит? Это же обидно, в конце концов, для нового человека это же будет. Ничего себе, любовь, дружба, здесь так все это. Не слишком ли вообще на себе возомнили? Но будьте внимательны. Какая любовь? О чем вы говорите? Это различные формы эгоизма. Это лишь расширенное эго действует. Или еще говорят, относительная любовь. Ради любви к одному человеку я начинаю вредить другому человеку. Где же любовь, вы видите? Ради любви и уважения к своей семье обманываю другие семьи. Чужие для меня. Ради любви к своей нации могу уничтожать другие нации. Где же вы эти любовь? Конечно, это любовь, но она относительное, опасное проявление. Потом пропагандирует, это форма осквернения все еще. Это все еще не чисто до конца. Потому что высшая религия означает, что вы желаете блага абсолютно каждому живому существу. Вот только тогда избавляйтесь от страхов. То, что вы любите свою семью, от страха не избавляет, потому что есть другие семьи, которые нам завидуют. То, что мы любим свою страну, это еще от страха не означает, что есть вражески настроенные страны. Но когда вы любите все проявления формы жизни, страх уходит. Вы не боитесь, вы становитесь чистым, вы становитесь безгрешным. Это есть признак чистоты. Любовь ко всему живому. Вот о чем речь идет. Вот почему нужно читать Бхагавату. А то, что я люблю друзей, ненавижу врагов, так же думает любое животное. Вот запах друга, это запах врага. Вот кошка мой враг, а вот собака мой друг. Почему же можно спариваться с этой парой? Она приносит мне удовольствие, поэтому это мой друг, мой объект любви. Потому что для меня это приятно. А эта форма жизни неприятна, может ее вообще уничтожить. Ну где же тут любовь? Вот о чем речь идет. Это различные формы осквернения. Но увидеть Мурти, Шримурти Радха Кришны равносильно тому, чтобы оставить все усилия, направленные на сохранение материальных связей. На первый взгляд может показаться, что Рупа Госвами в своем стихе превозносит материальные привязанности, дружбы, любви и осуждает лицезрение Шримурти. Говинды. Эта метафора построена таким образом, что то, что как будто превозносится, на самом деле осуждается, а то, что осуждается, превозносится. Истинный смысл этого стиха в том, что если у человека есть хотя бы слабое желание забыть всю бессмыслицу материальной дружбы, общества и любви, он должен увидеть образ Говинды. Почему здесь именно это имя упоминается? Говинда. Го означает чувство. Источник чувств. Мы же хотим счастья, счастье выражено в чувствах каких-то. И вот источник чувств Говинда. Вот это одно из имен Бога. Он источник счастья. Сходным образом Шрила Рупа Госвами описывает трансцендентную природу наслаждения темами, связанными с Кришной. Один преданный как-то сказал, «Самое поразительное, что с тех пор, как я увидел Кришну, личность Бога, омытого слезами, текущими из моих глаз, тело мое сотрясает дрожь, заставило меня забыть обо всех моих материальных обязанностях. Увидев его, я уже не могу молча сидеть у себя дома. Мною все время владеет желание выйти к нему. Смысл этих слов в том, что как только человек выпадает удача встретиться с чистым, преданным в нем тотчас же должно разгореться желание услышать от него о Кришне, узнать от него как можно больше о Кришне, иначе говоря, обрести сознание Кришны. Есть также высказывания, касающиеся слушания и повторения Махамантры. Говорят, что мудрецы могли слышать звуки струн вины под пальцами Нарады, постоянно поющего славу Господа Кришне. Теперь тот же самый звук вошел в мои уши. Я постоянно ощущаю присутствие Верховной Личности. Постепенно все привязанности к материальным наслаждениям покидают меня. Как это происходит? Почему есть разные вкусы? Люди любят разную музыку, допустим, разную пищу. Разные религии выбирают также. Разные места для проживания, разные вкусы. Все то, что мы впустили глубоко в сердце, становится нашей природой или вкусом. То, что проникло в сердце. Так же, как супруги, то же самое. И как только этот образ, эта личность проникает в сердце другого, они хотят быть вместе. Очень трудно это разорвать. Это пример того, как что-то проникает в сердце. И также может что-то дурное проникать в сердце. Нежелательное. Или анартха называется. Вредоносное. Дурная привычка называется. Проникает в сердце означает, что от нее уже очень трудно избавиться самому. Это моя природа, я говорю. Я такой. Не обижайте меня, пожалуйста. Не говорите мне об этом часто. Просто я такой от рождения. Я вспыльчивый, или я вот такой, или я злопамятный, может быть. У меня такая природа, родители по генам передают. Но это означает, что это вошло глубоко в сердце. То есть у меня была определенная практика. Например, обижаться – это не такая проблема, как хранить обиды. Когда вы храните обиды, это входит в сердце. И потом вы не сможете избавиться от этой проблемы. Даже перед смертью не простите своих обидчиков. Скажите, я вас найду. На том свете еще подождите. Это будет невозможно. И поэтому, говорим, нужно сознание Кришны. Почему? Только сознание личности Бога проникает в глубину всех этих анартов, в сердцевину сердца человека. Внутрь личности. Только духовная энергия, то есть параматма, она еще тоньше, чем духовная любая энергия. Это Бог называется. Поэтому, когда вы воспеваете святые имена Бога или говорите о Боге, вот и это проходит в сердце, постепенно увидите, что на самом деле все эти анарты, все эти дурные привычки не нужны. Начинаете чувствовать к ним отвращение, к собственным анартам. Вообще наша склонность любить себя уж, какие мы есть. Но когда в сердце проникает сверхдуша, вы чувствуете, нет, эту часть я не могу принять в своей жизни. Я чувствую отвращение к этой своей привычке, к этой наклонности, к этим мыслям, к этим желаниям. И только таким образом можно полностью очиститься, избавиться, не возвращаясь к греху. То есть высший вкус требуется. В Гите говорится то же самое. Если мы отказываемся от каких-то чувственных удовольствий греховных, вкус так к ним остается, тем не менее. Мы помним и хотим. Как человек говорит, я сейчас откажусь от мяса, допустим. Или перестану принимать интоксикации или курить сигареты. Но я же не смогу это выдержать. У меня же сохраняется желание. Я буду думать об этом постоянно. И чувствую себя несчастным таким образом. Да, до той поры, пока не проснется более глубокий вкус. А он проснется. В этом процессе просыпается более высокий вкус. И вот тогда нетрудно отказаться от этих привычек. Об этом речь. Это сознание Кришны. Поэтому для сознания Кришны не проблема. Наркомания, алкоголизм, проституция, другие пороки – это не проблема. Проблем нет в сознании Кришны. Нет такого количества греха, который не очистит святое имя, говорится. Это уже с правильной практики. Должного умонастроения и все. И таких примеров миллионы. Однако, если нет этого высшего смысла и контакта с внутренней энергией, нет такой силы, которая бы смогла бы остановить этот грех, с другой стороны. Потому что это вошло в сердце. Попробуйте остановить маленького муравья. Преградить ему дорогу. Он обойдет, пойдет дальше. И сколько бы это ни делали, он не уступит. Он И вы должны будете уступить этому маленькому муравью. Вот такая сила желания. Даже муравей, вы не можете препятствовать его желанию. Пока не убьете его. Но он родится и продолжит все равно. Это сила души. Поэтому, когда вся сила души, она связана, это йога, связана с греховной деятельностью, нет другой силы оторвать ее. Это вожделение, говорится, величайший враг души. А с материальной точки зрения, это единственная ценность, единственный вкус счастья вообще. Которая становится как бы любовь, как бы дружба. И в то же время мы не можем жить в мире. Вот в чем сложность, мы не знаем эту науку. Такая ловушка. Поэтому, когда человек обретает любовь к Богу, он обретает любовь и ко всему живому. Он не теряет эту любовь ни к семье, ни к своим детям, ни к друзьям, ни к родственникам. Но он знает одну вещь, которую не знает никто. Все это не моя собственность. И моя жена не моя собственность. И мое тело не моя собственность. И мои дети не моя собственность. И деньги мои не моя собственность. Это сознание. Таким образом, такой человек никогда не осквернится никаким грехом, никаким материальным желанием. Если мы понимаем, что все принадлежит Богу, то грех практически невозможен. И опять Шрила Рупа Госвами описывает Матхура Мандалу. «Я помню Господа столь прекрасного в сине деревьев, Кадамба на берегах Ямуны, где сонно птиц щебечут в садах. Когда эти картины всплывают, в моей памяти мне открывается трансцендентная природа красоты и блаженства. Матхура Мандала и Вриндаван могут пробудить чувства, описываемые Рупа Госвами, даже в непреданных. Эти места расположены по берегам Ямуны на территории 84 квадратных миль округа Матхуры, так прекрасны, что любой, кто попадает туда, уже никогда не захочет возвращаться обратно в материальный мир». Эти описания Матхуры и Вриндавана сделаны человеком, постигшим истинную природу этих мест. Все их качества доказывают, что Матхура и Вриндаван трансцендентны. А иначе как бы они могли вызывать в нас трансцендентные эмоции? Трансцендентные ощущения возникают в любом человеке, без исключения, стоит ему оказаться в Матхуре или Вриндаване. Здесь мы остановимся. Пока мы остановились на трансцендентном Вриндаване. Многие преданные, конечно же, ездят в Вриндаван со всего мира. Это место паломничества для всего мира. Это храм международного же значения. Вриндаван сейчас в центре внимания всех духовных людей в мире. Прабхупада открыл его нам. В конце 70-х годов люди узнали об этом на Западе, что есть Вриндаван. Есть трансцендентная обитель. Это то, что написано. Можно поехать и увидеть, и почувствовать там, в том месте. Есть такое место, существует. То, о чем так мечтали Стругацкие, пикники на обочине, вот эта зона исполняющая желания, существует. То есть принцип такой существует. Это Вриндаван Дхама. Поэтому каждый год, круглый год практически сейчас паломники там. Вот недавно уехала еще одна группа людей во Вриндаван. И все, кто приезжает во Вриндаван, они становятся преданными, так или иначе. Кто хоть провел там несколько дней, неважно. Вот такое могущество того места. Пожалуйста, какие будут вопросы?
Вчера преданные обсуждали такое качество, как простота. И один преданный сказал, что простота – это слушать свое сердце. Простота. А другой сказал, что а как лечить? Это сердце или ум?
Для этого нужно иметь качество простоты. Вот для этой цели. Простой человек, в чем его преимущество? Он не обдумывает долго. Просто хорошо он берет это. Ему не важно, от кого это, что. Хорошо, я принимаю это. Как Прабхупада проповедует на Западе и говорит: все, что вы сказали, хорошо. Но что тут Кришна всепривлекающий, Бог всепривлекающий, душа вечная. Что вот есть духовный мир, и мы все оттуда. Это хорошо, все сказали хорошо. А почему не принимаете это? И смотрят, улыбаются друг на друга, не принимают, нет. Это значит сложный ум, непростой. Если слышите Кришна, всепривлекающий, Бхагаван, личность Бога. Есть духовный мир, есть окружение, там любовь. Ой, так же хорошо, надо принять. Вы просты. Вы слышите свое сердце. Именно это вы и хотите в сердце. Но есть еще ум. Он кто? Он шовинист, капиталист, националист, коммунист. Ну, он что-то придумал. С этим, если соотнести, это, конечно, хорошо, но это все индийское. Например. Например, как все можно усложнить мгновенно. Это все не наше. Понимаете? Потому что наш Бог. Какой? А? Русский, еврейский. Ну, кому еврейский, кому русский, видите, кому какой все. Наш. Но главное, чтобы мой был. Это сложный ум, это проблема. То есть простота – это отсутствие ложного эго, как бы. Хорошо? Какая разница, кто человек? Еврей, белый или черный, если он хороший, вы принимаете его? Ну, это все просто. Если он хороший, вы принимаете. Все хорошее вы принимаете. Это простота. Это качество знания, великое причем. Пожалуйста. Это, наверное, единственное, что нам принадлежит. Наши грехи – это то, что мы себе присвоили именно. Вот когда говорится «отбросьте все материальные привязанности», значит, отбросьте грехи. Это связано очень как раз. Грех – это то, что мы себе присвоили и не хотим отдавать. Это становится грехом. Например, любовь может стать вожделением, если вы к себе присваиваете этот объект. Это уже греховное желание. Если мы лишаем друг друга свободы, если мы вмешиваемся таким образом в судьбу человека, сковываем его свободу выбора, навязываем свою какую-то концепцию или свою форму, или свои идеи, или свою любовь, навязываем, это греховно. Ум нам принадлежит как инструмент для пользования. Например, рабочие, когда их нанимают на строительство дома, например, им дают также необходимые инструменты, материалы, они работают с этим. Это им также не принадлежит, но это их инструмент. Также ум наш инструмент, глаза, уши, тело наш инструмент. Это нам выделено для необходимой цели. Ум не нужно исключать, нужно его подчинить. Нельзя без ума. Все хорошо на своем месте. Ум ценен, он величайший друг, когда под контролем. Он быстро может исполнять желания, смотреть куда-то, проверять, интересоваться чем-то. Хороший слуга, но плохой хозяин. Изначально, если мы падаем, изначально с минерала поднимаемся, если мы падаем. Но до падения мы могли занимать какой-то очень высокий пост. В материальном мире тоже первое воплощение очень высокие могут быть. Это может быть Брама или Ямарадж, или какой-то управляющий полубог. Первые. Позже, когда развивается вкус к материальному, вкус именно обладанию этим богатством, вот тогда происходит это падение большое. Колоссальный спад, то есть в минералы. Чтобы пройти вот весь всю эту эволюцию материального творения, прочувствовать то, к чему мы привязались, то, с чем мы стали себя отождествлять, мы проходим это, начинаем проживать все это и забываем все. До падения? Нет, минерал – это уже следствие его желаний. А положение Брама – это огромный запас благочестия еще означает. когда, если из духовного мира приходит джива, она занимает очень высокое положение, потому что нет греха у нее. Она очень могущественна. Но в силу влияния материи она злоупотребит этим могуществом, как правило, и падает.
Вы сегодня упоминали один из пяти мощных приятного служения, то есть не шпинопадно. Если не слушать его от духовного учителя, ему и самому читать, вот это все равно остается таким же
мощным. Если читать Шримад Бхагаватам, не слушать. Чтение – это процесс выше, он требует большой квалификации на самом деле. Почему вы думаете, преданным, даже преданным трудно читать книги постоянно? Даже преданные, регулярно практикующие, не всегда испытывают вкус к чтению Шримад Бхагаватам, потому что это уровень смаранам. Это очень высокий уровень, к нему нужна подготовка серьезная. То есть, когда мы вчитываемся, и смаранам означает осмысление, когда вы осмысливаете прочитанное, вы, конечно, вот экстаз вы чувствуете, экстатическое состояние, вы переживаете, все видите. Но если это состояние, вы не достигли прочного положения смаранам, вы не можете всегда в экстазе читать книги. Вы иногда засыпаете, думаете, я это уже читал. Повторений очень много, вы начинаете скучать. Но когда мы обсуждаем и слушаем, это легче. Одно и то же, мы сегодня ничего нового не сказали, ведь так? Но поскольку вот процесс с Шаравном Киртаном, он более, как бы, более для нас важен, доступней. Хорошо именно обсуждать в кругу преданных. Чтение книг – это особая практика. Это нужно делать, совершая усилия. Вы не сможете понять расстояние от Луны до Земли сейчас, пока не пойдете туда пешком. Ну, в смысле, путь есть. Это не вопрос расстояния, которое измеряется телескопом. Не только. Нет, все совсем по-другому. С другой точки зрения все это описывается в данном случае, в данном контексте. Прежде чем попасть на Луну, вы должны пройти сквозь сферу Солнца. Вот в чем ответ. Поэтому расстояние удлиняется. Например, я живу сейчас в Казахстане, чаще всего бываю там. И Казахстан, Киргизия, они соседи. И там есть озеро Иссык-Куль, которое находится в Киргизии. Но от Алматы Иссык-Куль близко. Если взять прямую линию, начертить по карте от Алматы до Иссык-Куля всего 50 километров. Очень рядом. Так же, как вот соседнее озеро с севера, Капчагай. Очень легко на машину сел, за час приехал туда. Но там горы. Алатау, пятитысячники. Вы не проедете там. Пешком где-то трое-четверо суток по тропам люди идут. Поэтому обычно путь идет от Алматы в Бишкек, а из Бишкека по горной дороге на Иссык-Куль. Вы делаете вот такой путь, вот так. Где-то около 400 километров. Так сколько до Иссык-Куля от Алматы? Поскольку вам придется через Бишкек ехать, вам придется 400 километров, не 50 миль. Понимаете, в чем дело? Вы не можете на Луну попасть, минуя сферу Солнца. Вы не можете подняться на пятый этаж, не проходя предыдущий. Нет такой лестницы, которая шла от первого до пятого этажа. Вот так идет через все этажи. Поэтому путь удлиняется. Это другая астрономия совсем. Другой взгляд на вещи. Неужели вы думаете, что просто нацелив космический корабль на Луну, вы прилетите туда? Неужели вы прям так считаете? Луна так не достигается. Нужно определенное тело иметь, чтобы войти в атмосферу Луны. А чтобы такое тело получить, путь другой. Немножко дальше. Через солнце вы должны пройти и очиститься, если хотите попасть на Луну. И там обрести эту возможность. Заметьте, что солнце ярко горит. Там нужно очиститься. Но это не ад, не бойтесь. Солнце — это не адская планета. Это тоже высшая планета. Но Луна выше. Будущее? Ну да, в тонкой форме все существует. Все, что вы видите здесь, уже существовало или существует в тонкой форме. Где-то. Поэтому существует здесь. Это отпечаток некоторый, материальный. Немножко искаженный, не точно так. Материальные искажения будут от грубой материи. Поэтому все точно отпечатать не удастся. Материя — очень рыхлая энергия, вот то, что мы с ней делаем, имеем дело. Нам кажется, что она плотная, вот мы ходим здесь по земле, твердая материя, она рыхлая очень. Другие энергии, они просто про них, как вы интернет берете, набираете, как вы слышите все. Проходят же эти волны через стены, через вас непосредственно, через людей. Это очень рыхлая субстанция. Все творится сначала в других измерениях. То есть изначально творится все на Брахмалоке. Потом это опускается по иерархии. В конце концов, Ману творит человека по определенному образу и подобию, по определенной как бы матрице. И зная уже это творение будущее свое, Ману дает Ману Самхиту, законы, по которым должен жить человек. Мы сотворенные существа. Нам нужно инструкцию иметь обязательно к этому воплощению. Итак, мы изучаем Ману Самхиту, понимаем, что такое человеческое общество, как решать конфликты, как жить в мире, как в семье, как поклоняться духовному учителю, как получать знания, это все описывается. Нельзя это менять ничего.
Если меняются, скажем, линии на ладони, 15-20, это что-то говорит о том, что в будущем гороскопы теперь не действуют?
Это означает, что у вас появился ангел-хранитель какой-то. Если, допустим, вы просите на РИСМХД, спаси меня от этой ситуации. Вот планета встала, и куда деваться? Ну, обращайтесь к Богу. И что он? Он может этот щит подставить. Все продолжается, но вы под защитой находитесь, внутренней силой. Гороскоп — это не высшая же инстанция. Есть высшая энергия, поэтому мы говорим, что необходимо принять прибежище в высшей энергии. Поэтому какие-то влияния будут, гороскопа тоже, но уже по-другому. Разумная сила сможет защищать нас до какой-то необходимости. Высший разум знает, как это все лучше сделать, если мы доверяем ему.